Всім привіт, любі друзі! З вами Спортхаб. І сьогодні наш черговий подкаст. Будемо розмовляти про Євролігу, тому що вчора у нас відбулися, вчора, 19 травня, у нас відбулися півфінали фіналу чотирьох сезону. Ми знаємо імена двох фіналістів сезону. Це був дуже яскравий вечір баскетболу, який, будемо сподіватися, ви дивилися, і усім вам він сподобався. Ну і завтра вже в суботу, і не знаю, коли слухати цей подкаст, але вже в суботу, 21 травня, фінал. Ми дізнаємося нового, чи може старого, такий от спойлер вам, переможця сезону. Ну і, власне, сьогодні не найбільш звичайний формат, соло-подкаст. Я, Олександр Прошута, всіх вітаю, але ну просто когось шукати, оце, когось оце просити, там люди зайняті більш важливими справами. Європейський баскетбол, він трошки на задвірках, але ну, мені є що сказати про це, тому будемо розмовляти. Нагадаю, що у цих подкастах я продовжую розмовляти мовою, якою мені заманеться в конкретну секунду, в яку мене емоції будуть висуватися, так, в певний бік. Тому почнемо. Ну, власне, перший матч. Перша гра була дуже цікава. Опять же, напомню, фінал 4 в Білграді. Фінал, який должен був пройти в Берліні, но його перенесли в Белград, на Штарк-арену. На Штарк-арені 4 года назад мадридский Реал победил тогда в финале 4-х. Это был последний финал 4-х в карьере, вернее, так, в этой части карьеры Луки Дончича. Тогда стал MVP, Реал победил. И, собственно, Реал с тех пор и не играл в финальных матчах. Вот, на том финале 4-х были Фенербахче, Жальгирис и ЦСКА. Такая вот была компания, тут немножко компания другая. Ну и, собственно, вот те команды, которых тогда и не могло быть в том финале 4-х, Олимпиакос и Эфес, они в своем полуфинале встречались. И было достаточно интересно посмотреть, чем это противостояние закончится, потому что вторая команда против шестой в сезоне. Эфес у нас, мы помним, да, действующий чемпион, но курили бамбук всю регулярку. И кто знает, если бы не знали команды из страны оккупанта, чем бы дело кончилось, вышел бы Эфес в плей-офф, из какого места он бы вышел. А так они мало того, что проскочили в плей-офф, еще и на Милан травмированный, больной попали. И, в принципе, так вот Эфес очень хитро по лоуд-менеджменту, скажем так, прошли в финал четырех и считали, собственно, фаворитами в дуэли с Олимпиакосом, который впервые за 5 лет вернулся в финальные баталии. Вот. И лично меня удивляло то, что Олимпиакос считается аутсайдером у букмекеров. Но вот они в итоге оказались правы. Скажем так, хотя фактор глубины Олимпиакоса, фактор фанатов, которых было 11,5 тысяч на Штарк-арене, по сути, вся Греция, вернее, вся красно-белая, да, Греция прилетела поддержать свою команду. Плюс у Эфеса не было Кронослава Симона, одного из ключевых игроков вот этих последних четырех сезонов. Плюс только-только после травмы восстановился Родрих Бабуа. И был большой вопрос перед матчем, где Эфес найдет вот этот вот третий, вот это третье оружие, потому что пятерки с Симоном, Ларкиным и Мицичем, это был один из столпов успеха Эфеса в последних сезонах. Если не Симона, то Бубла, да, то есть три гарда это стейпл, да, столб, на чем базировал Аргина Атамансову чемпионскую команду все эти годы, но, как оказалось, нашел Атаман человека, нашел атаман варианты, как это все компенсировать. И тут сразу же мы, да, переходим к разбору матча и к персоне Элайджи Брайанта, который начинал игру не в стартовой пятерке, но очень быстро появился вместо Джеймса Андерсона. И Брайант был одним из людей, которые удержали Эфес на полу в первой половине. Брайант, напомним, чемпион NBA прошлого сезона в составе Milwaukee Bucks. Да, так странно получилось, что он выступал в Макаби в Тель-Авиве, потом прямо перед плей-офф его подписали в Милуоки. По сути-то он не играл в том плей-офф, да, просидел, но гаечку получил, вернулся в Европу. И тут в Эфесе он, опять же, не был ключевым игроком весь сезон. Но вот в этом матче конкретно Элайджа Брайант дал огромный импакт. И дал то, чего от него, в принципе, ожидали. Дал secondary playmaking, дал набор очков. И дал, помимо этого, еще и очень полезную защиту. Потому что он сделал очень много дефлекшенов, несколько перехватов. И вообще очень полезно защищался и против Слукаса, и против Матисика на некоторых этапах матча. Собственно, как раз первые 6-7 минут Олимпиакос, мы помним, да, играли в очень такой олдскульный баскетбол. Они грузили Мустафу Фаля в посту, он забил достаточно очков, привез Тибору Пляйсу пару фолов. И вообще все это очень напоминало финал Олимпиады США и Франция, когда на Руди Гобера вот так вот французы грузили. Только Мустафа Фаль, который, кстати, в том же финале Олимпиады участвовал, но другой немножко роли. Ну и мы, собственно, увидели вот противостояние двух идей, о котором я писал в своем канале в превью. Противостояние идей более современной, когда многое сдается на откуп индивидуальному мастерству лидеров, когда все сбивается в сплошной центральный пик-н-ролл или там в боковой пик-н-ролл и трехочковые, когда минимальный зазор возникает между человеком на мяче и защитником. И вот более командная версия Олимпиакоса, более размеренный баскетбол, более командно-ориентированный. Олимпиакос классно двигал мяч. В первой половине у них было 14 передач. Они реализовали 75% двухочковых за первую половину. И казалось бы, да, по такой игре Олимпиакос должен был уходить на перерыв гораздо увереннее. Но ушел всего лишь плюс один. Почему? Потому что Эфес попал 47% трехочковых бросков. И как раз Шейн Ларкин — это первая фигура, вторая — Элайджа Брайан, которую удержали Эфес на плаву, потому что Мицич немножко не вошел в игру, плюс два фаула у него было достаточно ранних. А вот Ларкин 16 очков за первую половину, и Шейн действительно играл как MVP. И было видно, насколько ему нужно и важно, да, вот тащить эту команду. И, в принципе, игра Ларкина, она вскрыла защиту Олимпиакоса в том плане, что Барцокас решил все-таки меняться. Наверху решил так замедлять нападение Феса. И, в принципе, оно более-менее получалось. Потому что Уокапа не заметил Ларкин, к сожалению, для Олимпиакоса. Уокап, который очень классно покусал Майка Джеймса в полуфинальной, в плей-офф серии против Монако. Здесь Томаса Уокапа не было, не был он таким фактором сумасшедшим в защите. Ну и, в принципе, да, вот эта идея со сменами, она, ну, она не то чтобы не сработала в первой половине, но 47% трешек они дают сами за себя. В то же время нельзя не отметить, что у Олимпиакоса была классная идея против Тибора Пляйса. Они провоцировали смену на маленьком, и тут же, даже, например, Слукас оставался против Пляйса и пытался его там несколько секунд продержать на себе, пока немец разворачивался, сразу шел дабл-тим со слабой стороны. И вот это на этих моментах Олимпиакос очень неплохо себе там заработал в защите позитивных плеев, но все равно, опять же, игра была максимально равная, и даже всплески того же Брайанта или Хасана Мартина со стороны Олимпиакоса, они не определяли ход матча. Вот так вот получалось, да, и 43-42 закончилась первая половина. И у Атамана в перерыве Джо Арвалска спросил в интервью, не многовато ли вы пропустили из краски, на что этот хитрый турецкий лис просто улыбался и говорил: ну да, нам надо как-то лучше защищаться, нам как-то надо лучше делать все это, но вот так вот, да, то есть не все у них там получалось, скажем прямо, поэтому Вот такая вот ситуация, да, возникла. И вторая половина матча, на которую Барцокас не стал менять пятерку, выпустил стартеров, а Эргин Атаман поменял стартовую пятерку на вторую половину. И это очень-очень круто сработало. Потому что, во-первых, он убрал Андерсона и заменил его Брайантом, что, в принципе, логично, более чем. А во-вторых, у него эта прекрасная идея сработала с тем, чтобы посадить Адриана Мейермана и, собственно, запустить в игру Криса Синглтона, который тоже в первой половине выглядел не очень уверенно. Но Мейерман вообще как бы до 15 минут провел на площадке один бросок и там несколько подборов собрал. То есть Мейермана в этом матче по большому счету и не было. Поэтому такая вот случилась история с тем, что Пришлось Олимпиакосу играть сзади, пришлось играть в несвойственный баскетбол. А Эфес продолжил гнуть свою линию. Они понеслись, они попали несколько сложных мячей. Олимпиакос случился ступор ни в атаке, ни в защите. Барцокас взял первый тайм-аут. Но самое странное в этой ситуации, что он не поменял пятерку после этого тайм-аута. Он оставил вот это ортодоксальное достаточно сочетание с Визенковым и Фалем. Только через минуту вернулся Лукаса, и только потом он дошел до Шакила Макисика. который был очень важен в первой половине. И Эфес оторвался на 11 очков. 11 очков по такой игре — это космос. Это очень много. И я, наверное, рискну предположить, что вот здесь Олимпиакос и проиграл матч. Причем, опять же, как показало дальнейшее развитие игры, схематически Барцокас не то чтобы сильно ошибся. То есть смены на мяче, они работали. И даже когда Визенков оставался против Ларкина, это, в принципе, работало, потому что Шейн за вторую половину не забил ни одного трехочкового. И закончил матч с такими там, ну, средненькими, да, для него 4 из 12. Да, включился Мисич, но это уже другая история. То есть смены на мяче, они в принципе сработали. Но проблема смен была в том, что они проиграли много подборов на своем щите, дали Эфесу вторые шансы, ну и, собственно, они еще и Визенкова, да, подвымотали очень сильно физически, потому что он не дал вообще никакого импакта в нападении. Ну и по персоналу, да, опять же, вот эти замены, они, мне кажется, запоздали. И нужно было активнее ротировать состав. А последние там где-то 8-9 минут Олимпиакос, по сути, провел одним сочетанием. И где-то после матча, там уже было, да, там с коллегами обсуждение, что где-то забыли про Фаля, где-то забыли про Костаса Папа-Николау, который очень классно защищался на мяче как раз против Мицича в первую очередь. И где-то Барцокасу вот не хватило этой гибкости, что странно, потому что для Барцокаса-то это не первый финал четырех. И он выигрывал финалы четырех в качестве тренера. И он делал мощные камбэки в качестве тренера. Вот это тут, конечно, видимо, он тоже давно, да, не был в этой атмосфере. И ему не хватило какого-то, может быть, понимания, да, того, как эту ситуацию разрулить. Но давайте будем откровенны. Ведя плюс 11, Эфес растерял-то эту разницу. Олимпиакос отыгрался. Постепенно, методично, цепляясь на мусорных фолах, где-то там с тяжелыми бросками. Но Олимпиакос отыгрался. И Хасан Мартин сравнял счет внутри последней минуты. Но тут надо отмечать, что, конечно, последние 5 минут это был вообще не уровень финала четырех по качеству игры. Было очень много ошибок, было очень много потерь, было очень много какого-то испуга непонятного, да, вот со стороны этих команд. И много-много промахов. Ну и, конечно, лицом этого процесса был Визенков, который абсолютно заслуженно попал-то в первую символическую сборную сезона Евролиги. Был одним из лучших игроков Олимпиакоса в сезоне. Но вчера он матч абсолютно провалил. Один из 8 трехочковых у Саши Визенкова. 2 из 10 с поля, 5 очков за 34 минуты, да, 8 подборов, да, неплохая защита, но Безенко в первую очередь должен был в атаке свое дело делать во второй половине, а Эфес от него начал помогать. Там вот этот трехочковый был при счете 70-73, когда он остался абсолютно один в углу, там было тонна времени подготовиться, и я писал об этом в Твиттере, что я прям чувствовал этот взрыв, который сейчас будет на трибунах, когда Визенков забьет этот мяч, счет сравняется, и Атаману придется брать тайм-аут. Но Визенков запустил в ближнюю дужку, Визенкова там эйрбол был, и вообще, в принципе, странно, что Барцокас, который достаточно старомодный тренер в этом плане, который вот не очень доверяет игрокам в таких моментах, который любит их лимитировать. Он не посадил Визенкова, никак его не передернул и так далее. Не сказал ему не бросать. Ну, то есть он уже решил довериться своему игроку до конца, и игрок, к сожалению, да, его подвел. Мне кажется, что как раз промахи Визенкова в концовке — это ключевой фактор, почему Олимпиакос проиграл, наравне с тем, что Олимпиакос проиграл-то, по сути, этот матч немножко раньше. Но Хасан Мартин сравнял счет после ассиста с Лукаса. 74-74. И последняя атака, 19 секунд. Рогин Атаман взял тайм-аут. И мы все прекрасно слышали с вами в трансляции, кто ее смотрел, что Атаман говорит. Он сказал, что мы ждем до 6 секунд, потом бросает Мицич. Атака, комбинация простейшая. Просто как дверь. Даже, по-моему, там особо заслона не было, если память мне не изменяет уже. Но Василий Мицич действительно остался один в один с... Нет, заслон все-таки был, да, заслон пошел, Визенков остался против него. И неплохо, в принципе, контестил этот бросок. Никаких тут претензий к Визенкову быть не может по защите. Но Василий Мицич дождался вот этой отметки и бросал уже так, чтобы наверняка, и попал. І попав Василій Міцич, у которого матч був не самый тоже выдающийся. Много было, опять же, на неделе разговоров о том, почему его не включили в первую символическую сборную, как он снова не MVP сезона. Но просто Святославу Пешичу, который все эти разговоры разгонял, надо таблетки принимать почаще. И тогда, в принципе, будет какое-то у него понимание баскетбола, а то оно у него осталось где-то году в 2004. Мицич, это один из пяти двушки, 4 из 11 трешки, один из 4 штрафных, кстати, да, еще один недооцененный фактор, почему Олимпиакос-то отыгрался. Намазали штрафных и Ларкин, Мицич больше, чем надо. И, ну, что это за каревщина такая, да, вот в этом плей-офф. То есть, получается, 5 из 16, да, 9 ассистов, да, 6 подборов, 34 минуты. Но Мицич, ну, реально не выдающуюся игру провел по своим стандартам. В прошлом сезоне он реально вытаскивал команду и в полуфинале, и в финале. А здесь, ну вот, не тащил, прямо скажем, в отличие от Ларкина и Брайанта. Но последнюю атаку Василий попал. Попал через руки. Там был смешной момент с тем, что отмотали все-таки через полторы минуты просмотров 0,2. Арбитра оставили мяч, но Олимпиакосу очень сложно было там трешку забить за 0,2. Ну, как мы знаем, это по сути нереально. Если 2 очка в касании еще как раз забить реально, то 3 нет. И, собственно, Эфес победил со счетом 77-74, вышел в финал. Гин Атаман снова выглядел как самая довольная скотина в мире. Обещал он трясти кулачком перед трибунами, собственно, тряс. И после матча он там начал подкатывать Грегу Поповичу, который, кстати, был на матче. Говорить о том, что, не, ну вот, может, после такого-то возьмут тренера из Европы в НБА. Но, опять же, Атаман-то лукавит немножко, потому что он-то имеет в виду, чтобы его главным тренером в НБА взяли. Кому он нужен в НБА главным тренером, я не совсем понимаю. Ну, Сакраменто Кингс уже просто своего тренера-то нашли. В другие организации я не думаю, что его реально взять. А по поводу, мы вчера вот разбирали эту ситуацию. С ассистента-то из Европы берут... бегом. От Сержа Ускариова до Фотиса Кацикариса, до Эрдема Джана, ассистента бывшего Желька Абрадовича, который в Юте просидел весь сезон на скамейке. Ассистентов из Европы много в НБА. Главных тренеров нет. Был, да, Кокошков, который, ну, не совсем европеец, да, потому что американская школа. Был Дэвид Блатт, который, в принципе, американец. Но... вот чистого европейского тренера не было, и я не думаю, что им будет Атаман. Хотя, если Атаман выиграет в воскресенье, то ему реально только в НБА теперь остается, потому что в Европе он выиграл все и даже больше. А что касается, давайте про Олимпиакос. Их проводим, так сказать, на покой. Олимпиакос классный провел сезон. Олимпиакос вернулся, да, вернулся в элиту, потому что Олимпиакос, как и их друзья из ПАО, они превращались в какое-то посмешище в последние сезоны, но Олимпиакос выпрыгнул, да, из вот этой всей истории. Приглашение Слукаса в первую очередь тут надо отмечать, потому что Слукас — это чемпионский игрок, он всегда поднимает уровень команды. Но Барцокас прав в своем послематчевом интервью, что не хватило опыта. Не хватило опыта финалов 4 Олимпиакосов в первую очередь, потому что реально кроме Слукаса Принтезиса, ну, кто еще играл большую роль в финалах 4? Костас Папа-Николау. Вот, по сути, да. По сути, 3 грека. Все остальные люди либо играли мало, либо вообще не играли. И тут, да, и тут не хватило Олимпиакосу вот понимания, как ориентироваться в этой среде. В то время как у Эфеса это очередной финал 4. Люди опытные, люди разобрались. Но Олимпиакос получил фундамент, да, на котором вот можно отстраиваться на будущий сезон, разбирать там, да, какие там были ошибки в комплектации и так далее. Но я думаю, что немножечко освежить эту команду, и Олимпиакос на следующий сезон снова будет хорошей, большой силой, с которой, очевидно, будут считаться, особенно с учетом того, что как бы со зрителями будут матчи в следующем сезоне, надеюсь, и фактор своего поля будет огромным для Оли. А что касается Эфеса, то здесь, конечно, они вошли в исторический клуб команд, которые играют 3 финала подряд. В этом клубе у нас Макаби середины нулевых, та самая великая команда имени Шарона Суисикевичуса и Энтони Паркера, у которой было 3 финала подряд и 4 финала за 5 лет. Московский ЦСКА, у которого было 4 финала подряд с 2006 по 2009 включительно и 2 титула. И был Фенербахче имени Желька Абрадовича, у которого было 3 финала подряд і один титул в 2017 году. Но тут важно отметить, что Феста, по сути же, еще был лучшей командой сезона 19-20, которые не доиграли из-за ковида. То есть фактически, Фест вышел в четвертый финал подряд. И это, конечно, абсолютно великолепное достижение. Это абсолютно династийная вообще история. Особенно с учетом того, что Феста-то избиений в составе толком нет. Они меняют каждый год там, по одному, по два игрока. Вот этот костяк: Ларкин, Мисич, Симон, Бабуа, Данстон, Майерман, Пляйс, Дагюш Балбай. Он, в принципе, более-менее стабилен, да, то есть перед этим сезоном они вот добрали Брайанта по ходу и заменили Шартака Шадлена Филиппа Петершова. Вот это все изменения, да, ключевые. Перед этим там ушел Алек Питерс, его никем не стали менять и так далее. То есть Эфес действительно династийная история, и это поразительный факт с учетом того, что в сезон 17-18 Эфес закончил последним и был реально худшей командой Евролиги. И я помню, сколько разговоров было среди коллег на том финале четырех в Белграде, что, слушайте, может, реально хватит? Ну что там тот Эфес? Ну, третья команда Стамбула. На них там люди особо там не ходят, да? Ну, так, как, наверное, хотелось бы. Может, все-таки нахрен их? Чуть Даруша Фака тогда играл в Евролиге. Ну, перебор какой-то был, да, турецких команд. И казалось, что вот надо что-то с этим как бы делать. Но никто ничего не придумал, а Эфес взял и перестроился, да, подписание Мицича, подписание Ларкина, переподписание Данстона и вера в Эргина Атамана, они все-таки сделали свое дело, и это потрясающая история, на самом деле, для европейского баскетбола, особенно вот последних там 5-6 лет, где волатильность очень высокая, но в то же время, давайте опять же не будем забывать, Эфес курил бамбук 80% регулярного сезона в этом году. И вышел вот финал, да, там сугубо там на финальном рывке каком-то, на отказе Евролиги от российских команд. И вот этом вот финальном, да, финальном плей-офф плюс финал четырех пуши. И опять же, если так уже, да, разглядывать альтернативную историю, то я считаю, что вообще Эфес, если бы выиграл Евролигу в 2020 году, как он, в принципе, должен был это сделать, да, в кёльнском финале четырех, то история могла быть совсем другой. И Евролиги, и Эфеса как организации. Я думаю, что и Мицич бы уже играл бы в НБА, и Ларкин бы играл бы в НБА. Но альтернативная история, це дуже цікаво. Це наше улюблене. Але на то вона і альтернативна історія, що вона альтернативна. А реальність така, що тоді фіналу не було. Минулого року Ефес був дуже мотивований, вони виграли цей фінал. І цього року вони знову гратимуть у фінальному матчі з чим, власне, ми їх і привітаємо. Ну, Олімпіакос привітаємо з хорошим сезоном, але з ігрової точки зору привітань, ну, тут не буде. Другий півфінал. Второй полуфінал, собственно, класіко. Реал Барселона. Вечная история. Всегда интересно. Всегда круто. И ждали. Чекали мы дуже долго цього матчу. Не скажу, що він мене так дуже збуджував, ну тому що реально, вивчаючи розклади перед грою, було зрозуміло, що Барса великий тут фаворит. Тому і реально тільки статус класіко і фактор фіналу чотирьох не давав впевнено казати, що Барселона тут переможе. Тому що, в принципі, у Шарумса Сікявічуса 5-0 по сезону було проти Реалу. 12 із 15 ігор він виграв у Пабло Ласо на чолі команди. І першу гру він програв, тобто там 12-14. Ну, дуже сильний він рейд. Ніколи Міротіч MVP сезону. Глибина складу у Барси. Відновився Корі Хігінс. Дуже гарно залетів у цю команду Данте Екзум, якого так всі пам'ятають з NBA. Ну і Реал, який так в плей-офф дуже гідно і дуже легко, я так сказав, приміг Макабі, але ми пам'ятаємо, як Реал, мучився. Останній місяць сезону, оця поразка від Баварії, коли вони втратили 19 очок переваги. Ну, це все виглядало дуже не дуже, і багато було чуток, що ну, треба вже звільняти Пабло Ласо, ну що він оцей селюк, 11 років там сидить. Взагалі не зрозуміло, як він оце там протримався, тому що його повинні були звільнити ще через рік, а він оце вже 11 тренує, і пора його вже на покой, пора вже нормально попіліть деньги на откатах, так, і ну і взагалі дуже всього цікавого там в реалі відбувалося, але це Реал. Це все ж таки команда з чемпіонським ДНК, і Реал, якому Пабло Ласо, це один з тих, хто це ДНК йому привів. Тому дуже було цікаво подивитися, власне, що воно з того буде, тому що, ну, класіко, і класіко фіналу чотирьох не було 9 років. Останній класіко було в 13-му році, це був фінал чотирьох в Лондоні, і тоді Реал дуже впевнено переміг у півфіналі. Але потім згорів в фіналі Олімпіакосу, ведучи плюс 19. Якщо хто пам'ятає, а хто не пам'ятає, якщо у вас буде вільних 80 хвилин, знайдіть на Ютубі цей матч. Є Олімпіакос Рал 2013. Це фантастичний баскетбол, це просто космос. І цей камбек, ця атмосфера, і взагалі, що там витворяли гравці в тій грі. Власне, Нікола Міротіч в тій грі виступав, він грав тоді за Реал, зараз він грає за Барселону, він отримав свій титул MVP. Всі чекали, як Міротіч проти з команди, яка його, власне, виховала, буде виглядати. Але ж, ну, всі чекали тут боротьби. І, власне, боротьба тут не відбувалася в першій половині матчу через певні причини. Перша причина. Реал уже на первой минуте матча потерял Найджела Вільямса Госса. Такое ощущение, что вот calf strain у него, да, то есть растяжение икроножной мышцы, то, которое было у Дончича перед плей-офф NBA, то, которое вот с Пиджеем Такером случилось в начале серии с Атлантой. Он сразу же, да, покинул пределы площадки. Его увели, и, собственно, быстро стало понятно, что сегодня он Реалу не поможет, и в финале, скорее всего, тоже. Или там даже в плей-офф Лиги АСБ, ну посмотрим, пока не было точных новостей, что же случилось с Вильямсом Госсом. Но потеря Вильямса Госса ознаменовала то, что у Реала нет ни одного первого номера в заявке. Потому что Томас Эртель сейчас в заявку не попадает, Карл Саласан травмирован. Да, есть Абальда, есть Юль, есть Козер, но все это не чистые первые номера, скажем так. И вот без первого номера Реал оказался в ситуации, когда он играет против команды, которая прекрасно вообще его знает, знает слабые точки, знает, куда давить и так далее и тому подобное. И, собственно, у Реала за первую половину, кроме всплеска имени Хершона и Буселя на старте матча, когда он 10 очков подряд забил, никто не генерировал атаки на должном уровне. У Барселоны же прекрасно начал игру про Витола. Что-то попал Абринос, вышел со скамейки Дэвис, попал несколько средних мячей, причем очень сложные через руки Товарыша, там прям хорошие мячи. Ну и, конечно, Миротич. Миротич вышел на игру невероятно заряженным, и в отличие, да, там от предыдущих каких-то больших матчей, финалов четырех, Миротич не шокировал. Миротич выглядел лучшим игроком Барсы, и, собственно, он закончил матч 26 плюс 12 плюс 5, он сделал вообще все, что мог в этой ситуации сделать. И как раз в первой половине фактор Миротича, он был основополагающим для этой встречи, потому что Барселона играла спереди, вот, перехватив инициативу где-то там после 6-й минуты, они потихонечку начинали отрываться, у Ласо не было понимания того, как играть, он начал игру без Товарыша в старте, затем запустил Товарыша к Дэвису, то есть он пытался контрить минуты Дэвиса Товарышем. Потом он уже в конце первой половины пошел в легкую пятерку. Ну, то есть он искал, но не мог найти какого-то, да, варианта готового, потому что у него не было первого номера, не было розыгрыша, не было организации. И 10 очок, какие мало Барса, так в переваге после першої половини, ну, вони були дуже логічними, і не виглядало так, що це буде дуже складна гра для Барселони. Так, треба грати спереду, треба диктувати свою волю, і треба, власне, заганяти Реал в пастки, з яких Реал може не вибратися, власне, через те, що в них нема плеймейкера, нема мозку команди, який може генерувати цей трафік, так, і виробляти правильні рішення на потоці. Але Пабло Ласо, у нього було, як я писав теж в Твіттері, власне, в Твіттері усі лайв-апдейти з фіналу чотирьох, тому теж підписуйтесь. А хто ще ні, тому що там підписників взагалі багато, але там англійською мовився. Ну, і я писав об этом, о том, що Ласо needs decisions, but he has half-time. У него было 15 минут, чтобы эти решения придумать. И он, и его ассистенты эти решения придумали. Реал начал вторую половину пятеркой с Абальдо на точке. То есть, наверное, с последним игроком, который готов, да, вот номинально это все делать. С Козером и с Адамом Хангой, который, если что, подстрахует в розыгрыше. И парой товарищей Бусель. І заработало. Заработало. А Бальден начал обострять, а Бальден набрал 7 очков подряд очень быстро. Ставочку убил, кстати говоря. Но это уже не важно. Главное, что он задал интригу. И потом понеслось. Понеслось у Реала. А Барселона так она не... Ее смутили. Вот главная задача Реала была найти свою пятерку и в то же время смутить соперника. И получилось. И получилось это сделать. И тут Исикевичус, конечно, приплыл. Потому что в середине третьей четверти он в ситуации, когда нужно было спасать лидерство, держаться за него, да, делать какие-то входы, он выпустил вторую пятерку, в которой были Рокас Якубайтис, Хиггинс и Абринос, которые вместе, такое ощущение, не играли никогда в сезоне. Понятно, что играли, да, но Хиггинс пропустил 3 месяца, а Бринес тоже не сказать, что там, да, самый важный игрок в системе Барсы, ну и Рокас Якубайтис, у которого это первый финал 4 в такой роли, и молодой литовец просто испугался там где-то, да, в каких-то моментах, принимал неправильные решения, и даже Миротич, когда он вышел уже на поле, к этому сочетанию, он там ничего не мог сделать, потому что просто его оставили без мяча. Миротич что был на поле, что не было. И вот в этой обстановке Реал очень быстро не только отыгрался, а и вышел вперед. И случился тотальный перелом в игре, который Барселона, ну, по сути, так и не переборола. Да? То есть там можно говорить о том, что в конце Лапровитола и Миротич почти спасли игру команды. Особенно это касается Лапровитолы, который снова против Реала третий раз в сезоне сыграл очень здорово, 17 очков, у него было 20 в последнем классику в регулярке, в финале кубка он здорово сыграл. Ну, то есть Нико против своей бывшей команды насыпает, дай бог. Но в то же время Реал-то все последние 15, там, 12 последних минут отыграл спереди, и у Реала вот была вот эта чемпионская уверенность. Она базировалась на четырех китах. Первый кит — это hustle play. То есть Реал начал переигрывать Барселону на щитах, начал переигрывать ее на полу. И тут, конечно, нельзя не отметить ни Вальтера Товарыша, и Венсана Пуарье, сумасшедшего абсолютно, и Гершона Ябусели, и, конечно же, Габриэля Дека. Габриэль Дек здесь был тоже недооцененным фактором, потому что 7 подборов и один из вот этих финальных подборов он сделал прям сумасшедший важный в самом конце матча. Второй кит — это вообще французы, да, вот игра французского звена, потому что и Пуарье, и Ябусели, и Фабьен Козер. Фабьен Козер, наверное, главный герой этого матча. Про Фабьена Козера было много разговоров, потому что 4 года назад в Белграде он должен был стать MVP финала 4. Он был лучшим игроком Реала в тех матчах, но дали Луке Дончичу, потому что, ну, надо было хайпануть, да, вот перед его отъездом в НБА. Ну, плюс Лука хорошо сыграл в полуфинале тогда против ЦСКА, а в финале, ну, нормально, да, но не выделялся он так, прямо скажем, на фоне своих партнеров по команде. И вот случилось, да, случилась история, которая случилась, собственно. Фабьен Козер реально потащил команду во второй половине, и при счете 75-75 он сделал 5 очков подряд. Вообще Козер просто блестящий, великолепный матч провел. Опять в Белграде 18 очков, 3 перехвата, 28 минут, 5 из 10 средних, 1 из 2 трехочков, 5 из 5 с линии, 18 очков. И, конечно же, к нему было очень много внимания после матча приковано. Но он сказал, что нам еще один матч сыграть, потом поговорим с вами. То есть тут как бы ничего такого нет. Вот. И, конечно же, фактор Серхио Юля, который, как сказал Павласу после игры, душа и сердце нашей команды, что, в принципе, правильно. Вот оно, чемпионская ДНК. Серхио Юлю 35 лет, на самом деле. У меня устойчивое ощущение, что он всю мою баскетбольную и не только жизнь со мной. Но вот Серхио Юль, кажется, стареет, кажется, дряхлеет. А все равно в самый нужный момент берет и забивает 15 очков. Да, 4 из 14. Но в концовке матча Юль забил, кроме последнего, все штрафные, и забил несколько средних мячей, которые должны были решить, собственно, исход этой игры, и они решили. То есть Реал, получив вот это преимущество в серединке матча, когда случился перелом, когда пошла у них игра, он это преимущество удержал, и удержал всеми силами. Да, вот был момент 75-75, когда 7 очков Барса отыграло, но 5 очков Козера подряд. Потом забил несколько мячей Юль, потом случились вот эти подборы важнейшие, которые должны были случиться. И, в принципе, у Барса-то и не было, по большому счету, шанса на такой реальный камбэк, потому что при минус 3 Экзум решил забивать из-под кольца. И, в принципе, правильно решил. Он побежал, добежал до конца, забил. Там оставалось 5 секунд. Они решили фалить, но они проиграли подбор Гершону Йабусели, который нельзя было проигрывать. Ну и, в принципе, да, там только вот этот последний бросок Миротича с центра поля. Но все равно никто бы не свистнул там фол. Ну, это же очевидно. Ну, никто бы его там не свистнул. Поэтому получилась очень простая на самом деле история. Барса не закрыла игру. Вернее, Реал закрыл игру, а Барса не имела возможности, да, это сделать. Ну и случилось то, что случилось. То есть вот у Реала было, Реал внезапно, да, получил преимущество на счетах, и оно сыграло, и в принципе, да, вот 34-35 подборы, но во второй половине-то Реал побольше, 6 блокшотов у Реала по потерям поровну. Ну и фактор вот реализации из-под кольца в равной игре, он все равно оказался чуть-чуть выше. То есть у Реала французское, в первую очередь, звено. Козер, Пуарье и Юль. В первую очередь, да, сыграли здорово. Ну и, но нельзя не отмечать, в принципе, всех. У Барселоны же реально уровню финала четырех соответствовали только Николаса Провитала и Никола Мировича. Вот, собственно, и вся история. Поэтому Реал победил. Это первая победа в сезоне над Барселоной у них. Они впервые за 4 года возвращаются в финальную игру. А Барселона снова не выходит в финал 4. Барселона в финал, вернее, снова не выигрывает. Да, в финале Барселона в прошлом году была. А Барселона была главным фаворитом перед сезоном. Барселона была главным фаворитом по ходу сезона. Барселона была первым посевом. И все ждали этого триумфа. Он не случился. А в последний раз Барселона выигрывала чемпионство в 2010 году. Тогда за Барселону играли Хуан Карлос Наварро, Рики Рубио, Фран Васкес, Эразм Блорбек, Виктор Сада, Пит Микель, ну и так далее и тому подобное. В 2010 году. Соответственно, вы можете, да, вспомнить, какой сейчас год, чтобы понять вообще всю глубину кризиса каталонцев в Евролиге. Причем, опять же, давайте же не будем забывать, что Барселона — це найбільша грошовита команда Євроліги. В них найбільший бюджет, в них найбільша платіжка, в них найдорожчий гравець, який отримує 6 мільйонів євро. 6 на рік. Тобто, нема виправдань цьому. Ну і, власне, Ісікевичус після гри знову ж почав розводити плач Ярославни про те, що в нас нема кілер-менталіті, що ми не можемо закривати ігри, ми не можемо закривати серії. Я в перерві казав гравцям, що ми війдемо плюс 11, але ми граємо погано. Вони на мене подивилися як на дурачка, але я знову виявився правий, а вони ні. І мені з цього сумно, а їм я не знаю. Ну, чесно, заїбав. Заїбав Ясікевичу з цим плачем. Тобто я к нему, в принципі, хорошо отношусь. А лично я большой фанат його роботи в Жальгерісі. Тому що там він реально вижимав 200% із дуже середньої команди. Но здесь вот он отработал в Барселоне, заканчивает работать в Барселоне второй полный сезон. Да, Барселона выиграла в прошлом году чемпионат Испании. Да, она выиграла Копу Дель Рей. Но в Евролиге Барселона второй раз подряд ничего не сделала. При том, что их явно тащат судьи, при том, что у них самый большой бюджет. И при том, что, как бы, да, Миротич и Экзум. Ну что, что тебе, как говорили в классическом фильме, что тебе еще надо, собака? Тебе уже Экзума даже достали из Америки. У тебя Хиггинс, Миротич, Якубайтис, у тебя все. Как Шертак Шанли. Кто тебе еще надо? И вот эти рассказы про игроков, ну, то есть мы вчера вот, да, в нашем уважаемом чате патронов, кстати, подписывайтесь, patreon.com/sporthub, обсуждали эту историю, что, ну, реально возникает ощущение, что вот Ясикевичус, как любой великий игрок, он критикует своих подопечных за то, что они вот не настолько великие, да, как он, и они не видят какие-то ситуации. Хотя у него великий разыгрывающий в лице Ника Калатаса. Честно, я не знаю, что еще Ясикевичу надо, но он опять после матча начал нытье, самое натуральное, о том, что, ну вот опять команда не сыграла так, как я от нее хотел, и мне грустно, а им я не знаю. Ну а нам грустно от твоих разговоров, которые опять нытье, и давайте опять же вспоминать. Ну, честно, ну то есть то, что они проиграли Реалу, это, наверное, нормально. Ну так бывает. Но люди чуть Баварии не сгорели. А Баварии бюджет 7 миллионов евро, и главная звезда Владимир Лючич. И вы забиваете им 52 очка в четвертом матче серии и едва выигрываете пятый. В зеркало надо посмотреть литовцу на самом деле, прежде чем разводить подобную демагогию, но в то же время все равно остается одним из лучших тренеров в Европе. Потому что, ну, просто, ну, и кризис тренерского жанра, тренерского цеха в Европе. Если у нас Хави Паскуаль туда-сюда ходит и все равно остается суперэлитой. Не говоря уже о том, что Пабло Ласо, которого, ну, реально считали, ну, назначили какого-то чувака, легенда клуба, сейчас полгода поработает и все. Пабло Ласо 11 лет уже в Реале тренирует. И хорошо, кстати, это делать. Но действительно, Барсе Ясикевичусу надо с себя начать. И я не знаю, там много слухов о том, что Брэндон Дэвис уйдет в межсезонье. Не знаю, не сработало подписание Вильямса, ой, не Вильямса, Хейса. Простите, Шанли. Ну, Шанли, понятно, Шанли за деньгами приехал. Вот, но, в общем, обделалась Барселона, снова обделалась, и как-то, с одной стороны, ехидничать не хочется. И литовцы, наши браты, и все такое, але, ну, Ясикевич, ну, опять, шо опять не так, як то кажуть. Але, ну, це про Барселону, яка зіграє завтра в суботу, 20 травня, о 17 годині. 21-го, вибачте, травня. О 17-й годині матч за третє місце з Олімпіакосом. Не люблю. Не люблю ці матчі за третє місце. І, ну, вони не дуже цікаві. І, чесно кажучи, навіть ось мої колеги, хто... І я сам, коли ми їздили так на фінали чотирьох, ну, це можливість там якось там з колегами поспілкуватися, з кимось там записати інтерв'ю, чи щось інше зробити, так, чи ніж дивитися баскетбол, який не має жодного змагального сенсу. А от фінал буде в 20-й годині за київським часом. Реал Анадолу Ефес. Фінал, ну, інтересний буде по-любому. В сезоні команди зіграли 1-1. Но не совсем показательная выборка, потому что первая игра в Мадриде, она была в первый день сезона, аж 30 сентября 2021 года. Можете сами посчитать, сколько жизней назад это было. Вторая игра была 22 марта в Стамбуле. Эфес ее выиграл 93-90, напряженная. Но там Эфес все-таки более-менее контролировал ход матча и, ну, выиграл, как выиграл, собственно. Но команды прекрасно друг друга знают. Одна из причин, потому что в прошлом плей-офф у них была абсолютно эпичная серия в четвертьфинале, которую вы тоже можете помнить. Тогда Эфес выиграл два первых матча очень легко в Стамбуле. И казалось, что все, как бы 3-0 по домам, у Реала травмы, у Реала нехватка таланта и так далее. И Реал взял и выиграл два матча в Мадриде. Тогда Усман Гаруба очень большую роль сыграл в этом камбэке. Но пятый матч в Стамбуле, который уже был реально пятым матчем решающим, там была прям драка. Ее затащил Эфес, затащил за счет Круна Симона, за счет Бобуа, за счет Тибора Пляйса, ну и, конечно, Бичи и Ларкина, куда же без них. И тогда Эфес, да, вот выжил в этой серии, вышел в финал четырех и выиграл, собственно, титул, который вот сейчас будет отстаивать, повторюсь, в третьем подряд для себя финале. Что по финалу можно сказать коротко? Команды, опять же, друг друга знают, и я думаю, что очевидно, что будет играть Эфес. Вопрос для Эфеса все тот же. Где они найдут третьего скорера? Потому что Элайджа Брайант потрясающую игру провел вчера. Но сможет ли он так сыграть еще один матч? Это большой вопрос. Если сможет, то я думаю, что Эфес победит в этом матче, потому что, опять же, третий гард очень сильно нужен. Или Родерик Бобуа вот подвосстановится еще, да, и где-то там свои лучшие матчи там прибережет на решающий момент. Вообще, Эфес, конечно, очень ограниченной ротацией играет. Ларкин 38 минут вчера провел и явно выдохся под конец. Митчич 34. Да, они привыкли играть в таком тонусе и такие минуты, но, опять же, хватит ли у них сил, да, и так далее, то есть это большой фактор. Но, в принципе, за Эфес индивидуальное мастерство, за Эфес химия, за Эфес, я думаю, вот эта вот чемпионская ментальность. Но в то же время, то у Реала, что нет чемпионской ментальности, у Юля, Фернандеса, Товарыша, что нет чемпионской ментальности, конечно, есть. 7 человек у Реала в составе, которые играли в белградском финале 4-4 года назад. 7. Да, нет Дончича, нет Кампаццо, но Фабьен Козер. Опять же, тот же самый. И так далее. У Реала, чем будет отвечать Реал? У Реала преимущество в краске. Перевес на позициях 3-4. На этом, пожалуй, как бы и все. То есть, опять ждем большого матча от Гершона и Бусели. Опять ждем подборов от Дека. Но для Реала главный вопрос — это где они найдут розыгрыш. То есть, понятно, что на Вильямс Гос не сыграет завтрашний матч. Заявят ли они Эртеля? Да, я думаю, заявят. И я думаю, мало того, что они заявят, Эртель еще и будет играть. Потому что, ну а как, ну зачем мариновать на скамейке одного из там лучших 10 плеймейкеров Европы? Просто потому что вам так хочется, да? Будет ли играть Абальде на точке? Ну, скорее всего. То есть Реал, опять же, попробует решить этот вопрос коллективно. Получится или нет, мы увидим. Но у Реала, мне кажется, козыри в завтрашнем матче — это хасл, это защита, это энергия. И вера в то, что Фабиан Козер, Серхио Юль, Роди Фернандес, может быть, все тот же Абальде, они дадут вот этот secondary playmaking, который надо давать. И смогут дать команде важные броски, смогут дать попадания. Но в первую очередь все упрется в защиту. Мне кажется, что если Реал получит больше 75, то вряд ли они выиграют этот матч. Эфес все-таки, мне кажется, более... Ну, что ли, более талантливая команда, да, особенно в отсутствии Вильямса Госса. Но тут важно отметить другой вариант. Я вчера писал в этом в Твиттере, на мой вкус, Эфес должны были вывести быть 4-очковым фаворитом на финал букмекера. Вместо этого фаворитом вывели мадридский Реал. То ли из-за победы в Классико, то ли из-за каких-то других моментов. Я не знаю. Я критически удивлен этому. Мне кажется, что это жесткий оверреактинг от букмекеров. Поле, опять же, нейтральное. У Реала не такая шумная фан-база. Мне кажется, еще со Стамбула сейчас кто-то подлетит в Белград. Благо, не так далеко. И, в принципе, мне кажется, что тут фаворитом должен быть Эфес, а не Реал. Но вот букмекеры посчитали так. Будем смотреть, опять же, куда будет двигаться линия перед матчем. Но я считаю, что фаворит в этом матче Эфес. Хотя, как бы, Реал вот, все равно не вызывает такого хейта, да, никакого. То есть, наоборот, запредельное уважение к этой команде и к Пабло Ласо, которого опять считали, что он хромая утка, опять считали, что он какой-то смешной селюк, а опять Пабло Ласо в финале. А в то время как петухи, самые настоящие, они уже вылетели. Те, что там в Москве сидят, и те, что вот вчера вот, плач Ярославный на пресс-конференцию устраивали. Поэтому, собственно, финал Евролиги. Завтра о 20-й годині за київським часом пряма трансляція на телеканалі в Україні. Пряма трансляція на телеканалі Сітанта Спортс. Сітанта Спортс.ком, новий OTT-сервіс. Не реклама, просто опція, так вам подивитися. Вчора хлопці з чату патронів нас дивилися, другий півфінал протестували. Все працює, тобто... Заходьте туди, Євролік ТВ теж, не знаю, чи є сенс вам підписуватися на один матч там, але теж опція, так, ну, в мене Євроліг ТВ, тому я їм переважно користуюся. Можливо, є якісь ще сервіси, IPTV і так далі. Я думаю, що фінал Євроліги – це такий матч, де що його можна знайти, де подивитися. Тому заходьте, дивіться. Реально буде інтересно. Потому что финалы Евролиги очень-очень редко бывают в одну калитку. Я вчера пытался, да, вспомнить... перебирал в памяти, да, там, последние финалы, на которых я сам лично бывал и которые смотрел. Ну, реально, последний не очень интересный финал был в 2017 году, когда Фенербахче выиграл Олимпиакоса 12 очков и всю игру, в принципе, провел спереди. Но даже в той игре был нерв, было напряжение и было вот это превозмогание, да, так называемое. А все остальные финалы, включая прошлогодние Анадолу Барса, были шикарные. И Реал Фенер был шикарный финал. Поэтому давайте смотреть этот матч. Не знаю, пообщаемся ли мы после него или нет. Ну, в любом случае, в телеграм-канале, да, про шут и баскетбол будет. И небольшое превью, возможно, текстовое. И мгновенная реакция в любом случае. В Твиттере тоже, понятное дело. В подкаст формате посмотрим, как оно будет. Може щось и запишем. Тому, ще раз нагадую, 20-та година, завтра, 21 травня, чи сьогодні, не знаю, коли ви слухаєте цей подкаст, знову ж таки, Реал Ефес, фінал Євроліги 21-22, буде дуже-дуже цікаво. Сподіваюся, що поговоримо про цей матч. Ну, а ви, власне, підписуйтесь на Спортхаб. У нас зараз вистачає подкастів, ще йде плей-офф НБА. Ну, ви знаєте, як я до нього ставлюсь вже. Але може хтось там ще нас. Може щось станеться, і може ми про нього ще і з вами поговоримо. Ну, як мінімум, поговорять наші колеги. Джеред Італія йде, футбольна стрічка в нас трошки ожила. Ну, а для цього вам ще й потрібно на наш Патреон підписатися. patreon.com/sporthub. Драфт подкасти наші теж зараз будуть, останній місяць перед драфтом будуть фігачить. Как не в себя, собственно. Ну, собственно, если вы подпишетесь, будем вам благодарны. И нам небольшая поддержка в это сложное время. И вам какая-то новая полезная информация. И, в общем-то, и всем нам какой-то небольшой бонус. Поэтому будем надеяться, что завтра все будет доброе, что мы матимемо змогу подивитися цей матч. Дивіться его. Любіть баскетбол і, власне, бережіть себе. Олександр Прошута для вас записав цей соло-подкаст з приводу півфіналів та фіналу Євроліги. Було дуже цікаво. Сподіваємося, що буде ще цікавіше. На все добре! Слава Україні!